Санкт-Петербурге создана сеть квартир-убежищ для женщин, которые оказались в кризисной жизненной ситуации, в том числе, которые стали жертвами домашнего насилия. Адреса квартир не афишируются, так как зачастую женщины не хотят, чтобы об их новом месте проживания узнали обидчики. Квартира уже открыта в 7 районах города. Организовал их общегородской кризисный центр помощи женщинам. 6 комнат для мам с детьми, каждый по комнате. В комнате шкафы, холодильники, двухъярусные широкие кровати. На одну можно даже спокойно нескольких детей уложить. Игровая комната, кухня-столовая. Если у женщины плохо с деньгами, то даже выдадут продуктовые наборы. А при необходимости детские коляски, одежду для взрослых и детей.
Да, ну и стоит отметить, что помощь для женщин бесплатная. С ними работают психологи, юристы, социальные работники, помогают в том числе и благотворительные фонды, и помощь не только такая физическая, ну, чтобы было где переночевать, чтобы было где спрятаться, но и в том числе и юридическая помощь, и социальная, что тоже важно, потому что женщинам, оставшимся без мужа, нужно будет каким-то образом себя обеспечивать в дальнейшем, и, видимо, это трудоустройство, это тоже один из вариантов помощи.
В среднем женщины находятся в таких убежищах по полгода, четких сроков пребывания нет, поскольку у каждой, наверное, своя история, и нужно разное время, чтобы ситуация разрешилась, но за год через квартиру-убежище вот такую проходит по 10-12 мам с детьми. Женщин, не имеющих детей, конкретно в эту квартиру не селят. Для них предусмотрены другие варианты в государственных и благотворительных организациях. Нам, конечно, хотелось бы поговорить непосредственно с организаторами этого пространства для жертв насилия, но, к сожалению, сделать это сегодня не получилось. А может быть, мы вернемся к этой теме, еще раз поговорим подробнее, как устроена эта сеть убежищ. А сейчас мы общаемся с директором кризисного центра «Китиш» Аленой Ельцевой. Алена, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Алена, ну как вы, во-первых, оцениваете саму эту идею? Чем подобные квартиры отличаются от обычных кризисных центров? Насколько действительно в них комфортно жить жертвам домашнего насилия?
Вы знаете, я просто, исходя из ресурсов, имеющихся у благотворительных организаций, понимаю, что, значит, ресурсов далеко нет у всех, чтобы полноценное здание иметь. Поэтому кризисные квартиры существуют, я знаю, давно. То есть они существовали, допустим, в Нижнем Новгороде уже несколько лет.
Идея не нова.
Да, идея не нова, да. Кризисная квартира – это как бы, ну, программа минимум, которую может в небольшом городе, имея небольшое финансирование, можно, как бы сказать, с нуля вот начать такую деятельность, и имея хотя бы арендованную квартиру, да, то есть.
Но здесь, чтобы было понятно, я хотела бы просто подчеркнуть, что это именно квартира, это не отдельно выделенное здание, не отдельный юридический адрес, а это арендованная квартира, адрес, который невозможно найти, например, в интернете, правильно?
Да, правильно, квартиры мы снимаем уже тоже сами давно, то есть мы понимаем, что всем людям мы не можем помочь. Вот, допустим, у нас за год проходит около 100 человек. Но когда обращений больше, мы пишем какие-то специальные проекты, заявки на финансирование, и на эти средства тоже снимаем квартиры. Только это достаточно бывает, ну, 2-3 квартиры в год, и они женщины в них проживают, как сказать, без администраторов. То есть сопровождение там достаточно, как бы сказать, ну, зависит от наших ресурсов. То есть, если сможем мы человека представить волонтера, он едет туда часто. Не можем, тогда мы онлайн сопровождаем.
Ален, да, это понятно. Да. А как вы думаете вообще, насколько женщина в подобных условиях будет чувствовать себя в безопасности? Потому что вот рано или поздно ей все равно придется покинуть это временное убежище и вернуться к своему мужу-агрессору. И решать прежние проблемы все равно будет нужно.
Я думаю, что должна быть такая же полноценная реабилитация, как каким-то образом организована, потому что наша задача, как, вот даже как убежище, не просто чтобы женщина какое-то время пожила, как в общежитии, а для того, чтобы она действительно прошла реабилитацию, чтобы она не от безысходности не вернулась к своему мужу, а действительно, чтобы у нее был шанс вот изменить свою жизнь и обрести новые ресурсы, и с этими новыми ресурсами, с новыми силами как бы устроиться на работу там и дальше продолжать жизнь уже или самой, или при помощи родственников, друзей, коллег. Вот. Потому что у нас обычно очень небольшая часть женщин от безысходности возвращается к мужу. То есть мы стараемся, ну, до тех пор помогать, пока это необходимо, то есть привлекать разные ресурсы.
Ну, то есть задача, чтобы она все-таки не вернулась к своему агрессору мужу обратно, чтобы она с ним закончила отношения и начала самостоятельную жизнь.
Мы за ней не принимаем решение, она принимает решение сама. То есть наша задача просто, чтобы она научилась адекватно оценивать опасность ситуации, в которой она находится. Если действительно там мы видим, что у ней были многократно случаи побоев, вот, то есть мы понимаем, что этот человек уже не изменится, да, и она сама понимает, да, то есть тогда мы говорим, что послушай, да, тебе, скорее всего, небезопасно там быть в этих отношениях, так что нужно строить жизнь самой. То есть мы не даем ей советов.
А как часто женщинам вообще не очевидны такие простые истины? Обычные простые истины, что вот в одном пространстве с мужем-агрессором ей небезопасно. И ей, и ее детям в том числе.
Вы знаете, женщины склонны недооценивать, на самом деле, в большинстве случаев меры опасности, потому что все-таки устоявшиеся стереотипы, что женщина должна отвечать за погоду в доме, что она плохо старалась все-таки, что если она еще немного постарается, сварит более вкусную борщ, то все-таки муж перестанет ее бить. Вот, поэтому, на самом деле, они склонны преуменьшать. И многие убийства об этом говорят, или там случай там, с той же Маргаритой Грачевой, что она до сих пор все-таки продолжала верить мужу, когда он посадил машину и куда-то там повез.
То есть дело то есть это уже до какой-то критической последней точки доходит, да, обычно, когда они начинают думать о том, что что-то идет не так.
Да, они до последнего прощают, верят. То есть, когда нам
говорят, потому что же, как говорят, что ну, он когда не выпьет, он же золотой.
Да, то есть как бы...
А пьет он каждый день.
Личность как бы она ну, двойственна получается, что как доктор Джекил, мистер Хайд, да? То есть даже соседи говорят, он же милейший человек, он может быть милейшим человеком, но в нем есть второе вот такое лицо, которое, к сожалению, вот, ну... С годами, со временем это только еще растет вот это вот антагонизм между двумя личностями.
Отправить на принудительную психиатрическую помощь, но, к сожалению, нельзя.
Конечно. Да.
Алена, это не психиатрия, это сознательный выбор человека, который властью
убивает. Я так понимаю, Василий имеет в виду мужа.
Это муж, я говорю про агрессора в данной ситуации.
Его насильно не отправишь. Да.
Нет, так он, я в том-то и дело, что этот человек нормален, он просто социопат, то есть это человек не психиатр, у них нет психиатрических диагнозов, просто человек упивает своими знакомыми.
Понятно, да. Разные ситуации бывают. Ален, вот мы как-то говорили на эту тему, обсуждали предлагаемые в законодательство нормы, когда агрессор, тот же муж, по решению суда не имеет права приближаться к своей жертве, условно говоря, ближе, чем на 50 метров. Это норма дистанцирования, нарушая которую человека можно будет привлечь к уголовной ответственности, к уголовной, да? Насколько такие нормы, по-вашему, действенны? Как вы считаете?
Они у нас работают в нашей стране?
В нашей стране же нет закона о домашнем насилии, то есть у нас нет охранных обязательств. Вот. Я знаю, что в других странах существует двух типов. Это предварительные, которые дает полиция, и судебные, которые дает уже суд.
Да, это понятно, вот. Но вот предлагали такие нормы в законодательство внести. Как вы думаете, если они все-таки будут приняты, насколько действенны? Насколько действенными они будут?
Нужно будет действовать в двух направлениях. Во-первых, просто принять закон, и, во-вторых, работать над правоприменением, потому что у нас еще, к сожалению, как и в других странах опыт показывает, обязательно нужно будет еще работать с полицией и как бы, с другими организациями, чтобы эта норма не просто была законодательно принята, чтобы она еще активно внедрялась в правоприменительных практиках.
Вот я хотела спросить у вас. Женщины, которые попадают в такие квартиры, в такие центры, в такие пространства, они сами туда приходят или их туда направляют из полиции после того, как случилось что-то уже совсем из ряда вон выходящее?
У нас примерно 1/3-1/4 часть звонков бывает от полиции, от органов опеки. То есть государственные органы к нам тоже направляют. Часто соседи, коллеги направляют. То
даже есть, соседи?
Да, даже соседи, даже коллеги. Просто случайные прохожие бывают, звонят. Гуглят быстренько, находят и звонят.
Угу. Ален, мы говорим про этот проект в Петербурге в первую очередь. Угу. Да, как вы считаете, востребованы ли подобные квартиры, убежища в других городах? Будут ли востребованы? Будут ли женщины, подвергающиеся насилию, обращаться за помощью? Я почему спрашиваю? Да? Понятно, что вот в миллионном городе, таком, есть как Москва, да, в Петербурге, достаточно просто скрыть место проживания. В маленьких городах и селах сделать это не всегда просто, вы же понимаете.
Угу. Если альтернативы нет, если совсем некуда идти, почему нет? Потому что, на самом деле, ну, понятно, что там не совсем возможно будет спрятаться, вот, потому что, тем более, можно сейчас и по телефону женщину отыскать. Вот. У нас и в Миллионной Москве женщин находили.
Да,
по видеокамере, да, конечно, были такие случаи. Поэтому, на самом деле, ну, лучше такой даже, чем никакого, на самом деле. Потому что безысходность, когда ты под одной крышей находишься, это... гораздо хуже, да, это парализует буквально иногда волю и человека, поэтому надо дать возможность передышки хотя бы.
А правоохранительные органы оказывают помощь и поддержку таким центрам?
Вы знаете, тут зависит чисто от личности, то есть если человек хочет, как бы так заинтересован, он с удовольствием помогает, а поскольку законодательно это не прописано, это зависит уже от свободной воли, как бы, ну вот сейчас этих сотрудников, то есть он, если он расположен помогать, он помогает, если он не заинтересован, то он помогать не будет. То есть это...
От личности сотрудника полиции?
Да, я имею в виду, что пока у нас же нет таких законов, у нас нет даже понятия домашнего насилия. Был бы закон, было бы хотя бы определение. Сейчас это называется бытовуха, таким словом прекрасно.
Да, да.
Но при этом...
Ваши семейные дела, и мы туда не лезем.
Да, но при этом действительно в данной ситуации все-таки решается между двумя людьми, да, между женой, которая является жертвой, и агрессором, мужем. И в данной ситуации, наверное, как бы женщина принимает окончательное решение уйти от этого агрессора, либо остаться с ним дальше, да, и вот испытывая судьбу, жить в постоянном страхе.
Но дело в том, что оно же не начинается прямо с нуля, то есть во время как бы знакомства, свадьбы, там не происходит этого избиения. То есть сначала предшествующее психологическое это давление и обесценивание приводит к тому, что женщина, у нее прямо развивается стокгольмский синдром, она перестает верить в себя, в свои силы, и иногда ей кажется, что она действительно заслужила то, что с ней происходит. То есть он умеет внушить ей чувство вины, и чувство вины, страх, и это все такое прямо страшное, комплекс, который мешает ей вот как бы...
Спасибо вам за ваше мнение, за ваш комментарий. Я, директор кризисного центра «Китиш» Алена Ельцева была с нами на связи. Ну а мы, Людмила Шаулина, Василий Белоусов, вернемся к вам после новостей начала часа.